Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Время 20 часов, сегодня понедельник, 7 февраля. И мы проводим очередной стрим. У нас сегодня в гостях всеми нами любимый Роман Цымбалюк. Роман, приветствуем.
Марк Захарович, здравствуйте. Давно не виделись, и с тех пор у вас стало больше 300 тысяч подписчиков, с чем я вас искренне поздравляю. Значит, у вас всегда интересно.
Да, мы к 310 тысячам приблизились. Сегодня мы посвятим обсуждению, собственно говоря, последней ситуации вокруг Украины, связанной с войной. Назвали его «Решающий перевес». Речь, конечно, пойдет о ситуации, которая в канун возможного, мы еще не знаем, может, они уже 10 раз отказались от этих планов войны, как она складывается. Но прежде чем мы перейдем к этой теме, у меня для моих зрителей, и не случайно именно то, что так совпало, что вы, Роман, сегодня у меня, имеет смысл обсудить новость. Вот вы знаете, что шестерка кремлевская, которая, значит, подмахивает им по фамилии Шарий, она, значит, работает как торпеда. Вот знаете, в 90-х таких первых гасили, значит, торпед, которых запускали просто под дурачка, да, чтобы он провоцировал на какую-то ситуацию. Вот это было с Романом. Вас фактически вынудили, я так понимаю, покинуть Москву и уехать в Киев именно под совершенно надуманным предлогом. Я думаю, что решение, конечно, принималось выше, в этом нет никаких сомнений, в связи с тем, что вот каким-то прицепились высказывания в украинских СМИ, естественно. Ну, и начали придумывать дела там административные, естественно, с выходом на уголовку. Я правильно говорю, Роман? И вы сейчас уже в Киеве находитесь.
Ну, вы знаете, мне не нравится вот фраза, что меня там заставили уехать или еще что-то. Я поехал домой, поэтому в этой части я как раз и всегда проговариваю, что у меня нет никаких претензий ни к российскому государству, ни к человеку, о котором вы сказали. Почему? Потому что я знаю, кто этим занимается, и людей, которые принимают решения, я как раз их уважаю, потому что они принимают решения. И у них, у них в распоряжении там и испанцы, и гомосексуалисты, и бобракеды, конечно. Кого там нет. Когда ты смотришь на эту картину в комплексе, то понятно, что в этой стае есть Шархан, есть табаки.
Табаки. Ну вот это испанский табаки, он вот смотрите, новая ситуация, табаки запустили на меня. Но табаки давно запустили на меня, это произошло еще аж там в 17-м, видимо, году, я так думаю, в 16-м. Я понятия не имел, что это за табаки, но его запустили, конечно же, всем управляет Лубянка. Запустили как? Он, значит, выдал совершенно никчемную инфу про то, что, значит, я прокомментировал запрет Russia Today на YouTube, я так понимаю, DE, Russia Today, всем известный пропагандистский канал, возглавляемый Симоньян. И, значит, прокомментировал на Украина-24 якобы, значит, информацию об этом запрете, с какой-то определенной трактовкой. Значит, причем я даже не знаю, к чему они прицепятся. Там абсолютно безобидный комментарий. Сделают мне лишнюю publicity. Ну, бог с ним. Я готов по отношению к Russia Today. Я закрою еще тогда несколько офисов в нескольких Европах, так сказать, учитывая, как ситуация складывается. И Симоньян не поздоровится. Давайте посмотрим, что они написали. Ссылаясь сначала, значит, удар был вчера произведен. Мягкий удар Захаровой. Захарова вот в своем Фейсбуке написала оба мне и о Соловье. Причем, смотрите как. Значит, Валерий Соловей о той же ситуации, общаясь с не менее знатным экспертом, международником Марком Фейгин, заявил буквально следующее. И дальше она цитирует не мою, причем, программу, а об обряде оккультном, который состоялся, значит, на Новый год, в котором принимали, как она выразилась, чиновники категории А. Значит, ну, оккультная тема понятная. Я думаю, что я сразу подумал, ну, наверное, это какая-то пристрелка. Видимо, какая-то команда пошла, мы, значит, себя, значит, подстрахуемся тут, там, что вот есть такой эксперт-международник Фейгин. И сегодня буквально смотрим следующее, выдает Симоньян. Они два дня размышляли, стоит ли им ввязываться в такую публичную историю. Я сейчас объясню, почему. Значит, Симоньян на своем, значит, твиттере публикует со ссылкой на твит этого чудо-юда. Значит, Анатолий, мы в процессе подачи документов в суд. Спасибо за то, что бдите за фейкометами. Значит, подавать они, видимо, собираются ко мне. Непонятно, к Украине-24 наверное, надо в Украине подавать. Совершенно непонятно, как они будут юрисдикцию вопрос решать. Но это, учитывая отсутствие суда в России, не проблема. Значит, еще раз повторяю, они подают на, видимо, то, что мною прокомментировано было об их выдворении из, ну, не полном, там журналисты остаются, из Германии. В отместку за это Deutsche Welle удалили корпункт из Москвы. И, видимо, там будет команда покинуть журналистам, если они граждане Германии, Россию. На предмет того, что, как я заявил, что в период выборов и после во Франции, значит, мы помним, как Макрон собирался отправить Rush Today, спутник, закрыть их корпункты. Во Франции, помните, в Версале была конференция, я очень хорошо эту конференцию помню, поскольку он там сказал о Романе Сущенко. В тот момент я его защищал. Когда только стал президент, к нему приехал Путин на совместной пресс-конференции. Это очень вызывающе прозвучало, но корпункт так и не закрыли. И вот первый материал о трансгендере, значит, якобы супруги Макрон, который Russia Today, посмотрите, описывала ситуацию с подозрениями какого-то ультраправого издания в том, что, значит, госпожа Макрон является трансгендером. Родилась там типа мужчина и так далее. Об этом я вскользь упомянул, о том, что Rush Today, значит, поддерживает своим распространением эти фейки. Ну, абсолютно безобидная вещь. Это первое. И второе, как я себе понимаю, а вот это гораздо существеннее. Речь шла о том, что Russia Today как площадка используется, и вот следующий материал, попросим его дать, для слежки, для спецслужб, для прикрытия агентов спецслужб. И вот смотрите, помимо всех других материалов, был замечательный материал в издании Bild, который потом, значит, распространил через Радио Свобода, немецкое издание Bild, очень известное, о том, что одного из сотрудников, немца, который работал в этом издании, если кто захочет, может понять, грязные задания, бывший сотрудник Russia Today, разоблачает телекомпанию. Именно в Германии. Так вот, там ему поручали без того, чтобы делать репортаж, что-то снимать, поручали следить за Навальным и за Волковым и Соболь. В период, когда он там пребывал сначала в клинике Шарите, потом там, где он жил. Причем этот сотрудник уволился, возмущенный тем, что ему поручают задания, похожие на задачи спецслужб. И как бы он даже издал по этому поводу книгу. Этот журналист, который работал на Russia Today, так сказать, где фактически обвиняет в том, что Russia Today в той же Германии, видимо, и в других странах, ну, мы не знаем, занимается тем, что собирает информацию, которая абсолютно не является журналистской, а с целью действительно передачи российским спецслужбам. Нужно, значит, следить за было Навальным, за его сотрудниками фонда борьбы с коррупцией и так далее. И таких материалов масса. Масса. И вот они, значит, решили со мной вступить в судебный спор. Мы знаем, что в России суда нет. Многие годы, в отличие, может быть, там, от других случаев, никто не понимал, почему на Фейгина запустили, значит, вот это чудо-юдо, значит, псевдоукраинца, значит, в лице этого товарища, который в Испании прячется по фамилии Шарий. Они долгие годы держались. Они считали, что мы будем изображать из Фейгина, ну, такого фрика, вот, ну, по-русски говорят, долбоеба, который вот, значит, припирается с какими-то такими же и свести на этот уровень. Они долго держались, потом как-то поняв, что это не работает, ну, их, видимо, взбесил мой канал в Ютубе, они решили, значит, все, больше мы не паримся, разжимаем сфинктер и понимаем, что это уже огромное влияние, это почти 310 тысяч подписчиков, постоянно растущий канал, мы должны что-то делать, мы... У нас нет другого выбора. И вот сейчас они на меня запускают уже посерьезнее оружие в виде госпожи Симоньян и ее, значит, Russia Today. Ну, все-таки судиться с Фейгином, Russia Today и Симоньян, это по меньшей мере, ну, такая качественный заход, я бы так сказал. Я готов к этому, потому что, естественно, мы ответим больно, потому что мы можем это сделать и... Безусловно, это будет юридическим способом отвечено, поскольку я намереваюсь обогатиться на Rush Today по возможности, конечно. Я, конечно, юрист, может, такой сякой, можно как ко мне относиться, но учитывая их трудности сейчас на Западе и санкционные навес, который существует, я думаю, что надо будет все-таки активизировать и с моей стороны, и наших друзей усилия для того, чтобы, ну, в конце концов, эту помоечку подзакрыть не только в Германии, но и во всех других местах. Да, мы ничего не можем сделать в России. это правда. Не вы, Роман, который, ну да, сам покинул страну и, в общем, не в претензии, понимает хозяев этих людей. Но рано или поздно ведь...
Там все-таки.
Ну вот их бабушка, главная бабушка в Кремле, она же все-таки кони двинет когда-нибудь. А мы вернемся, и мы обязательно...
Или дедушка.
Обязательно вздернем вас всех. Вы понимаете, вы даже не представляете, бабушка вас из могилы не спасет. Вам будет пизда, вот вы понимаете это или нет? Ну, в общем, одним словом, нас смотрит больше 9 тысяч, вот идет под 10 тысяч человек, 2280 лайков нам поставили. Еще раз прошу, пожалуйста, ссылки на этот замечательный эфир, он однозначно уже замечательный сложился. Пожалуйста, размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. По возможности, конечно, делайте так, чтобы этот эфир увидели многие. И те, кто смотрит без подписки, пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Для нас это очень важно, особенно в нынешних условиях, в новых условиях. Я думаю, что недалек тот час, когда мы обгоним все эти помойки пропагандистские, и наш канал будет иметь и миллион, и два. Также мы это желаем Роману Цымбалюку. Теперь поговорим о теме, которая заявлена. 10 минут мы в эфире. Решающий перевес. Роман, имеет смысл это обсудить, потому что, смотрите, визит в Китай, по-видимому, не очень удачным оказался для Путина, потому что, походу, он не получил какой-то решающей поддержки со стороны Си Цзиньпиня. Ну, опять же, это обсуждается наблюдателем, мы не можем этого утверждать наверняка, но я вполне могу допустить, что действительно он рассчитывал на какой-то военно-политический обмен, на какую-то поддержку, а вот в свою очередь Украина, она этот перевес, по-моему, получила, и именно тактический, потому что ситуация с поставками вооружений и заключением ряда таких конфиденциальных, по-видимому, соглашений об этих поставках, они меняют этот баланс в пользу Украины. Вот так мне сдается. Поделитесь с нами, как вы считаете, насколько это действительно реальное соотношение сил?
Марк Захарович, если позволите, несколько слов про
наши
монеты. Во-первых, я вам желаю не ошибиться с юрисдикцией, чтобы действительно обогатиться на этой богатейшей организации, да, которая точно не обеднеет, потому что у нее есть специальное ответвление с газопровода, а цены на газ мы сейчас
знаем. Это известно, да.
Они, очевидно, нервничают сейчас, потому что принято решение их выпереть из европейских стран по максимуму.
Это правда.
История с Германией — это только начало, и не надо тут стонать по поводу свободы прессы. Они посмотрели на нашего мужественного и хладнокровного Зеленского, который начал закрывать первые российские помойки. И если есть воля власти, они это всегда сделают. Еще раз, это не про свободу слова, это вообще не про
журнализм. Абсолютно. Да, где? Какая свобода слова?
Насколько мне известно, сейчас народ думает по поводу французской редакции, но там мои собеседники мне переписывали, что Франция немножечко осторожнее к этому подходит, потому что в их случае нужно мочить не только французскую, а и арабскую редакцию, потому что именно количество населения во Франции такое, что нельзя позволить, чтобы им вот это вот говно выливали в уши непосредственно вот эти вот кремлевские вещи, которые направлены на то, что вы должны разрушить свою страну, в которой вы живете, вы должны тренироваться, вы еще там что-то должны. По поводу судов, кстати, вот у Маргариты Симоньян, по-моему, у нее всегда такая есть тема — подавать в суд. Я вот помню, много лет назад я был у моей подруги Оли Скобеевой в программе, и там была Маргарита Симоньян, и я что-то сказал про, кажется, славянского мальчика. Она сказала, что мы подадим на вас в суд, потому что мы такого не показывали. Но что интересно, пока шла программа, она закончилась, и уже в комментариях в Фейсбуке мне говорят: да вот ссылочка, вот, они тоже трындели. Они про славянского мальчика тоже трындели. Поэтому тут же вопрос такой.
Да, конечно, но это понятно, что вот не вопрос факта, а вопрос их суда, вот и все.
Да, и вопрос на самом деле с российским боевым оружием, которым является Russia Today, и российской политикой по отношению к Украине, это вообще-то все в комплексе. Нужно сказать, что Владимир Путин хотел раздраконить Запад, он его раздраконил. Даже у нас в Украине некоторые офигели от того, что нам 45 самолетов досталось летального оружия просто на амбициях американского правительства. И большое спасибо Владимиру Владимировичу. А там самолет — это ж не все. Там же нам еще разблокировали склад, который для советского оружия физически находится в Болгарии, это американские арсеналы для Афганистана. Нам забираем вертолеты. Да, наши военные говорят, вертолеты так себе, потому что мы знаем, как их в Конотопе модернизировали, но такие. Это будет уроком для того, что если что-то делаешь, завжди роби як для себе. Потому что если ты думаешь, что делаешь для Афганистана, может случиться так, что ты делаешь для своей армии. Это вот такая вот маленькая ремарочка. Теперь, что касается решающего перевеса, я вот не могу вас в эфире на право гостя использовать вот это вот слово.
Да, я понимаю. Насчет,
да, но в принципе оно очень четко описывает то, что будет с россиянами, если они сюда попробуют продвинуться дальше. Вот это вот первая буква «им» будет первая «п», «и», «з», «д» и большая такая жирная «а». Потому что, ну, слушайте, во-первых, кажется, кремлевская пропаганда дрогнула. Понимаете, они круглые сутки показывают это американское оружие, которое наши военные тренируются, используют на полигонах, но от которого башня танков нахрен отрывает. И, очевидно, они же берут нарезку украинских каналов, у нас возможности на украинском языке вещать на Кубани пока нет. Это, кстати, ущемление, как мне кажется, и нарушение прав человека. Так вот, слава богу, есть Оля и Женя, они это все вырезают и показывают, и башня, ну, реально очень красиво так, бух, и она отлетела. И каждый российский военный думает, блин, а даже там же могу сидеть
именно
и я.
Так.
Вот, и поэтому в части вот этого перевеса, знаете, если мы еще 2-3 недели назад такие думали, опа-па-па-па, блин, будут Киев бомбить или еще что-то, и понятно, что мы же страна пацифистов, мы только уничтожаем оккупантов на украинской территории, мы же не заходим в другие страны. Вот. Народ чуть-чуть пригорюнулся, но вот когда сейчас разошел вот этот переворот в западном мире, потому что, ну, я так понимаю, там в одном из кабинетов Белого дома сидели, и Джозеф такой говорит, вы могли бы мне перевести, что значит правила питерских дворов? Встала Джен Псахи и говорит, тут, короче, надо просто показать, что их будут херачить, что им П, И, З, Д, А. Да. Вот это и произошло. То есть, понятно, что Кремль и компания, они понимают только силу, и они решили поиграть в игру «Мы пойдем так далеко, как только сможем». Ну, так вот ответ Запада и Украины, кстати, он как раз вот именно такой, что вы больше не сможете, не сможете. И что, знаете, почему я так вот с иронией, но тем не менее говорю о том, что российская пропаганда начала играть в нашей команде, потому что, ну, вот, прошлую неделю они там хихикали, война не война, нападем не нападем. Если вы думаете, что вы будете все ходить с противотанковыми ружьями, гранатометами, если вы думаете, что вы нас победите, нет, это вот такого не будет, если что, мы будем херачить вас ракетами. А я им сразу сказал, ребят, вы чаще про ракеты, про ракетно-бомбовые удары по украинским городам.
Да, тогда в Украине уже и ракеты поставят.
Вот, и что вы думаете? Вот прям сегодня источник агентства ТАСС сообщает, что Украина попросила у США разместить под Харьковом дивизионы ТЭД. Ну, это как раз система для того, чтобы сбивать чужие ракеты. Ну, может, не Патриот, может, я не знаю, там супер всех этих технических характеристик.
Ну, это и не так важно, да.
Ну, тут важно что? Во-первых, под Харьковом, понимаете, тут же игра слов. Харьков Владимиру Владимировичу, очевидно, снится. И он как-то считал это подлетное время именно из-под Харькова.
Да.
То есть из-под Донецка он уже не считает. Хотя мы, там же линия фронта, она прям в аэропорту. Можно из Донецка прям херачить на самом-то деле. Ну вот почему-то Харьков ему не дает покоя. И вот раз, и опять выплывает прекрасный наш украинский город Харьков. То есть, что получилось? Военная поддержка, политическая поддержка, международная поддержка, угроза санкций, ну и плюс мы. На самом-то деле мы ключевой фактор, потому что никто не будет помогать стране, которая не готова обороняться. То есть, я так понимаю, наши американские партнеры все это изучили, посмотрели, что если войдет вопрос в такой ключе, там, вы же знаете эту вот фразу, русские не сдаются, ну, а мы послушаем в данном случае Владимира Путина, который говорит, что мы один народ. И на самом-то деле, вот если вот так совсем прямо сказать, несмотря на численный перевес, военный перевес, может быть, иногда там россияне в чем-то были хитрее, я знаю в чем, ну, короче. Украинская армия, что она никогда не сдавалась. Вот, даже вот в Иловайске там расстреляли людей, но никто ж оружие не сложил. То есть это вот, тут уже нет никаких ироний. И за эти годы, ну, слушайте, тут такая ненависть, понимаете, к россиянам. Просто
да,
ненависть.
Это понятно.
Просто
это понятно.
Ненависть, ну, уже она природная. И эту ненависть ее постоянно подпитывают российские пропагандоны, извините. Ну, то есть, вот я включаю там какой-то мальчик из бассейна Владимира Вольфовича говорит, надо брать Киев, надо брать Киев, надо бомбить Киев. Блин, ну вот, ну, мы с вами давно знакомы, и вы знаете,
конечно,
что я для русскоязычного неплохо говорю по-русски. И таких людей здесь очень много. Вы тоже это знаете, потому что вы много раз были в Киеве.
Конечно.
И тут просто народ просто бесит это. Понимаете, бесит вот это вот, вот, это вот этот взгляд сверху. То, что вот постоянные угрозы. И короче, я когда был в Москве, у меня вообще не было сомнений в своей, ну, в нашей устойчивости. Здесь, когда ты находишься, тут уже просто вот, будет дать и за горло подержать. Короче, все это в комплексе, то есть мы, людей, вот, о которых мы говорили, не те, которые лают, а которые принимают решения, они же вот эти вибрации, я так думаю, слышат.
Не, они отслеживают, конечно, чувствуют.
Отслеживают. И, ну, никто в этом не заинтересован. Мы не заинтересованы, потому что понимаем, что на войне гибнут с двух сторон, а они не заинтересованы, потому что П и З, Д, А – это истра стабильности. Вот, вот этой великого Путина и всякого вот этого такого. Потому что никто им больше безнаказанно долбить по Украине не позволит. Ну, просто мы изменились, и это прекрасно. Тут, видите, даже в этой российской пропаганде они тут немножко в качестве такого главной овчарки используют Александра Григорьевича Лукашенко, который даже уже россияне давно не говорят, что они за 5 дней там возьмут в Киев. А тут мы из Минска такие вещи слышим и, ну, немножко удивляемся. Особенно, когда президент страны хочет стать полковником российской армии. Надо сказать, что это понижение. Президентом страны всегда круче быть.
Но он им и станет, скорее всего, посмертно. Вот, нас смотрит 14 тысяч человек. 4146 лайков нам поставили. Напоминаю, все-таки, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. По возможности заходите на твиттер-аккаунт Симонян, напихайте ей по полной, чтобы она понимала, что здесь не просто все так, что на самом деле никто ее не любит. Пусть отправляется к себе, там, посвоясь в Сочи или куда уж, я не знаю. Потому что на Западе мы постараемся сделать так, чтобы она больше никогда не появилась. Вот. Смотрите, Роман, а вот что будет, если они действительно не решатся? Потому что здесь обсуждают, появились вот эти конфиденты Генштаба. Ну, как конфиденты? Относительно конфиденты. Тот же Ивашов, имперец, который опубликовал от имени офицерского собрания вот это заявление, в котором де-факто призывает прекратить вообще все эти авантюрные планы, чтобы напасть на Украину и так далее, что, ну, неожиданно, конечно, прозвучало. Он мог бы отмолчаться, он бывший все-таки генерал-полковник, высокопоставленное лицо Генштаба, плюс другие разные лица, конфиденты Генштаба, пытаются как бы довести ту мысль, что, вообще говоря, воевать не надо. И мы ее трактуем так, что, в принципе, так, понимаем, что они не готовы воевать, что они не выиграют. А за военное поражение кому-то придется отвечать. Но военное поражение станет, даже если Украина будет воевать месяц, там, не знаю, неделю, две, три месяца. Да? Что же, вы же обещали за 72, там, или там, за сколько? За 2 часа взять Киев, они взяли. Ну, это что-то. Тогда, значит, все не так просто. Вот. Вопрос, что будет с Путиным, если он не двинет войска в Украину, не начнет интервенцию, если его убедят генштабисты или там, не знаю, какие-то другие лица, потому что много уже выступил, там Валдайский форум, всякие Лукьяновы, видели, Сусловы на Коммерсанте давали, значит, свою аналитику, экспертные оценки, что не следует этого делать. Вот, на ваш взгляд, действительно, он, потеряв лицо, перекинет проблему с внешнего контура во внутренний, и это уже угроза ему самому. То есть, он в какой-то такой, загоняет себя в какой-то угол со всех сторон. Вот что бы здесь можно сказать?
Слушайте, видите, как интересно получилось. На фоне всего этого сказанного, здесь, ну вот, в Украине, растет именно вот эта вот ненависть, желание подержаться за горло оккупантов, российских оккупантов. И тут не надо стесняться этих слов. Не будьте оккупантами, никто вас трогать не будет. Ну, да, Крым и Донбасс, ну, временно выносим за скобки. Ну, тоже понимаем реалии. А вот людей, которых вы перечислили, которые, ну, кем угодно, но любителями Украины точно назвать сложно.
Точно, они, абсолютно.
Да, они посеяли антивоенное российское зерно. Это прекрасно, то есть, что народ как бы начал немножечко, ну, то есть не только есть Оля, а победительница всех укров и так далее, а есть еще какие-то в этой большой стране мнения. Это просто как раз говорит о том, что есть все шансы эту ситуацию заморозить на нынешних позициях. И, кстати, вот этот вал... Это челночная демократия. Дипломатия, она как раз и говорит о том, что, ну, как раз отдельно не двигаем границы и каким-то образом живем. Но я не думаю, что это каким-то образом повлияет на рейтинги Владимира Владимировича. Он же там полубог, ну что, спустится на два этажа
ниже. А дело не в рейтингах, Роман. Дело же не в рейтингах. Дело в отношении вот этой агрессивной части. Она в окружении его есть. Ну, ее связывают больше с Советом Безопасности, с Патрушевым и его сторонниками. Они выступают. Возможно, и Шойгу. Опять же, Шойгу, я думаю, будет держать нос по ветру, что называется, в силу разных причин. Ну, просто вот они могут воспринять это как для себя поражение. Потому что, вы понимаете, в аппарате, в традициях аппарата, те, кто отстаивал позицию, но не отстоял, учитывая их возраст, учитывая их положение и так далее, полупенсионные, я бы так сказал, там, им всем за 70, Путину в этом году 70, вот эта часть может быть отодвинута от власти. Патрушев, Бортников и так далее, вот вся агрессивная часть, связанная с силовыми структурами, может быть отодвинута, и на их место встанут умеренные, которые скажут, ну, слушайте, мы избежали большой войны, мы избежали, значит, кровопролития. Это что, плохо, что ли? То есть, и мы избежали последствий этого всего, которые бы мир мог в отношении Москвы, в отношении Кремля, наших сторонников, собственно говоря, устроить. Вот о чем речь.
Ну, Марк Захарович, ну, вот эти люди в окружении, то есть, этот ближайший круг Владимира Путина, я понимаю, что у них там зарезервированы места в том же бункере и, возможно, на том же этаже. Но они же все равно не являются определяющими в принятии решений. Принимает решение по Украине Владимир Путин. Поэтому, если этих отодвинут, послушайте, да нам вообще-то вообще, ну, просто все равно.
Ну, мы рассуждаем.
Да, это, я не думаю, что это каким-то образом изменит российскую политику и российскую риторику. Пропагандисты вывернутся и скажут, что, ну, Путин всего лишь, он же не говорил, что он хочет напасть на Украину. Он вообще самый большой миротворец. Ну, и, ну, просто выкрутит это вот в таком ключе, что Запад заврался, не знаю, они хотели нас столкнуть. Я вот я уже сейчас смотрю на риторику Марии Владимировны, она вот, Захарова, я имею в виду, вот она вот это, да. это все западные козни, это они распускают слухи и панику. Я единственное, вот что думаю, ну, очевидно, это же ситуация, это же дежавю. Это вот чисто 14-й год, один в один. Вот давайте вспомним, в 14-м году, что делал Владимир Путин и вся эта комарилья, про которую вы сегодня сказали. Они делали следующее, называется этот, разведка боем. Сначала они на оккупируют территорию и говорят, это силы народной самообороны, нас там нет. Шойгу рассказывал, что надеть черную кошку в виде российских военных, если это черные кошки, там нет. Ну и эти парни в зеленом ходят и говорят, мы российская армия. Ну, наверное, кому-то сказали, что ты дебил, теперь сказали, что ты в отпуске, что ты сила на родную самооборону. И тогда уходящая Обама, то есть же лауреат премии, Нобелевской премии мира, ему, очевидно, уже думал, да, нахрен с ним. Пусть дальше там разбираются без меня, а я иду с этой волны, президентской волны, на пенсию вот в белом пальто, ну или в черном, не знаю, какого он там цвета будет. И сейчас это то же самое. То есть они вот так, раз так погнали, посмотрели. Если прогибаются, значит, можно какие-то пробовать делать действия. А тут раз и происходит взрыв такой, что мало того, что они не хотят из Румынии выходить, так они сделают все, чтобы Украину не подвинули отсюда. А нас и так не подвинут. Просто тут вопрос цены, вопрос. Ну, вот просто а эта цена измеряется в тысячах жизней. И если там российских граждан в данном случае я не очень жалею, потому что они оккупанты, то жизнь каждого украинского военного здесь большая трагедия. У нас так нельзя, как с собакам относиться к своей армии. У нас на колени искренние люди становятся, когда провожают в последний путь.
Да.
И есть же у нас города, особенно там, знаете, где базируются эти вот бригады, там 25-я, там, или там 30-я. И вот как мне вот один человек говорит, что ты приходишь на кладбище, в обыкновенное городское кладбище, а там 200 флагов висит. А флаги всегда меняются, там всегда, там, ну, я не знаю, кто этим занимается, но у нас все это помнят. И вот эти вот картины жуткие, они, ну, понятно, что никого не оставляют равнодушным. Если кто-то думает, что все после этого поднимают лапки, то никто ж не хочет, как сделали в Донецке. Концлагеря и все остальное. Поэтому, слушайте, на самом-то деле, вот если опять же, от того, что произошло, мы уже в плюсах, потому что, спасибо Путину, все говорят, что с этой Украиной делать, в НАТО ее брать. Путин настаивает, а мы не хотели, а он говорит, что надо брать ее в НАТО, толкает ее в НАТО, думает, блин, там же Донецк и Луганск, уже идут дискуссии, понимаете, даже хорваты поссорились между собой на этой теме. Никто не думал об этом.
Там, да, пример.
Да, спорят, кто там агент украинских спецслужб, а кто российских. Ну, просто чудо. Понимаете, такой подарок, чтобы саму тему актуализировать. То есть все, я не знаю, возле нашего МИДа, если стоять в рабочее время, там они только флаги успевают менять. То Борис, то Рюта, то Анна-Лена Бербак. Ну, в общем, все уважаемые люди. А так они сюда, ну, знали, что есть такая страна в Восточной Европе, у нее там что-то, проблемы с коррупцией, еще там что-то. Проблемы, кстати, есть, там не могут
дожать. Ну, конечно, они есть, куда же они денутся.
Не могут дожать. Но факт остается фактом, что принято ключевое решение. То есть, если частенько было, что на Западе там говорили, что вот, вы там, у вас там какие-то дела с коррупционерами, вы там не соответствуете каким-то критериям, то теперь стало ясно, что если сюда начнут лететь бомбы российские, то тут уже будет не до коррупции. И для того, чтобы там заниматься какими-то реформами и вообще здравым смыслом, надо обеспечить безопасность. И вот она худо-бедно обеспечена. Слушайте, вот, Марзе Харович, я вот вас хочу спросить. Вот,
да?
Вы же тоже иногда включаете телевизор российский. И вот нам показывают, как мужчины и женщины украинские в новых камуфляжах, в новых касках, статическими очками. Это все называется силы территориальной обороны. Они там бегают по каким-то. Короче, играют в зорницу с автоматами. Телевизор российский сообщает, их учат убивать русских. Я их всегда повторяю, не русских, а россиян, которые придут на эту землю с оружием в руках. Но смысл в том, что и вот это они показывают, то есть в России. Ну, то есть мы что учимся по-настоящему. Тут у меня знакомых масса достойнейших людей, у которых вообще в жизни все хорошо в плане и бабла там, и так далее, и так далее. Они записались рядовыми. Вопрос. Вот эта вот энергия, она каким-то образом дойдет до, не знаю, до масс за поребриком?
Дело в том, что масса-то, даже если бы реципировала эту энергию, ей нет возможности куда-то ее выразить, во всяком случае, при нынешних обстоятельствах. То есть она бы и рада, может быть, где-то, значит, закопать их всех из Кремля-то. Она бы рада, может быть, какая-то, во всяком случае, часть, ну, Это вопрос стихийного желания, бунта и всего остального. Но возможности такой пока нет. То есть некуда принимать этот сигнал. То есть, потому что, ну, совершенно же очевидно. Я, во-первых, кстати, и не считаю это смешным, зарниться, там, обсмеивать.
Мне тоже не смешно.
Да, это серьезная вещь. Это серьезная вещь. А один украинец, один убитый военнослужащий. Больше, может, не успеет убить. Но вы понимаете, там, в российском генштабе и так далее, какое количество поляжет. То есть, какое количество... Да, вы положите, но вы какое количество... Вы просто без армии останетесь вот такими темпами. Просто без вот этого всего корпуса, без этого контингента воинского, который вы их собираетесь задействовать в войне, вы просто без него полностью останетесь. Через какое-то время, конечно, не за один день, но вы на что рассчитываете? То есть, здесь вопрос ведь касается того, что доходит ли до обывателя, да, российского обывателя, самого вот заурядного. Что на самом деле, что это война-авантюра, что это агрессия, что это попытка оккупации. Никаких для нее причин нет, никаких вообще предпосылок нет. Все это затеяно по желанию одного человека, ну и его там, я не знаю, сателлитов, его окружения. Вот мне кажется, что в достаточной степени это не заходит. Этому, во-первых, препятствует пропаганда, чтобы это заходило и как-то, ну, людьми осмысливалось, да? Потому что для этого нужна какая-то трезвость, а трезвость обеспечивается, ну, неким балансом взглядов, когда ты можешь что-то оценивать, обсуждать. В России все прижато бетонной плитой. Там самые, что называется, спокойные, это те, кто говорит, ничего не хочу об этом знать, ушел от этого от всего. Ну, эскаписты, да, я вот занимаюсь, там, выпиваю, там, у меня там работа, я там думаю об отпуске, что я буду думать о том, кто... с кем воюет. Эти люди тоже, так сказать, пострадают, потому что они думают, что это пройдет мимо них стороной. Так это никогда не бывает. Да? Значит, у меня Фельштинский здесь выступал на канале недавно, мы обсуждали как раз о далеких глобальных планах Путина, и он правильную вещь сказал. Любой, кто начинал войну, никогда не знал, что она станет мировой. Все всегда думают, что это будет локально. Что первая, что вторая, это всегда, ну вот тут мы тут чего-то как-то, да, порешаем. А никто не закладывался на большую мировую эту мясорубку. А так часто происходило. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что ситуация по части надежд на российское население в основной своей массе, она тупиковая, это правда. Но опять же, здесь есть элемент непредсказуемости. Он возникает из симбиоза факторов. Это не один фактор, это много факторов. Это... так сказать, какое-то стихийное неприятие этой войны на уровне, что называется, личном. Мой сын уходит, он срочник, его могут там убить, или там, значит, с меня возьмут больше налогов, или я не смогу поехать, или вот санкциями перекроют еще что-то. То есть это может возникнуть, но для этого нужна какая-то уже более чувственная предпосылка. Я всегда говорил, что, например, те же санкции надо вводить априори. Сначала их вводить, а потом, если ведут себя хорошо, сокращать. Нельзя, так сказать, ждать, пока что-то наступит. Иначе вы все время, когда наступает, то актуальность отбывает. Ну, они же уже наступили, они же уже это сделали. Уже Крым захватили, уже это сделали. Ну, что же мы сделаем еще-то? Ну, давайте там для вида, там, озабоченности и так далее, по минимуму что-то сделаем. И это приводит часто в тупик. Смотрите, давайте мы, Роман, еще. Мы 37 минут в эфире, 17, больше 17 тысяч человек нас смотрит. Почти 6 тысяч поставили лайки. Это очень хороший результат. Я еще раз прошу всех наших зрителей подписываться на канал Фейгин Лайф. У нас по имени Романа Цымбулюка есть ссылка на его канал. Ну, нам далеко до него. У него там 450 или сколько уже тысяч. Большой канал. Вот. Но вы можете проходить туда, подписываться, смотреть видео с Романом. Это тоже очень интересно. Вот. Но я хотел бы вернуться к Лукашенко. Это сейчас последний такой, вот, на мой взгляд, тактический прием, который может Москва использовать для того, чтобы, ну, вот эту уходящую план по вторжению, ну, напоследок, давайте уже тогда, с этого уже брать нечего, вообще конченый абсолютно Лукашенко, он и так там самолеты сажает, давайте вот спровоцируем, придумаем провокацию, что типа бандеровцы вторглись на территорию Беларуси, а мы как ОДКБ, союзное государство, ну, вынуждены, а что мы можем сделать? Ну, мы вот защищаем несчастную Беларусь вместе с ее президентом. Как вы расцениваете, может ли сам Лукашенко, ну, что маловероятно, но ничего нельзя исключать, спровоцировать вооруженный конфликт, который приведет ко всему вот тому, что есть. с учетом, мы знаем его бэкграунд, он вообще мастак, вот что-нибудь такое запалить. Либо, ну, скажем так, Беларусь в том положении, в котором находится, это уже, по моему мнению, часть территории России, туда передислоцируются войска, я вообще не представляю, что предполагается под суверенитетом Беларуси, совершенно непонятно. Значит, что называется суверенитетом? Это президентский дворец его в Минске или что? Вот как вы думаете насчет этого?
Марк Захарович, я хотел вот сначала отреагировать в части...
Да, давайте.
Это не цепляет российское общество по понятным причинам. Ну, я не просто так этот вопрос поднял, потому что все-таки мы с вами нормально тайного русского характера знаем, что русские войны нет, не хотят, но их никто и не спросит. Но в связи с тем, что у вас все-таки колоссальная аудитория именно в Российской Федерации, еще раз хочу просто мысль донести, что мы не строим из себя там супервоинов, и джавелин это не является там супероружием, которое просто всех уничтожает, и тебе остаешься жив, и как в голливудских фильмах. Но, тем не менее, вода камень точит. Что касается Александра Григорьевича, видите, я тут, наверное, был самым последним оптимистом в нашей стране в части Лукашенко, хотя наши военные уже год последний рассматривают Беларусь как часть России в военном планировании. И вот мне тут рассказали одну военную тайну, что там в части рельефа местности, это же Полесье, то есть там болотистая местность, там есть только такой, по сути, один 90-километровый участок общей границы, там, где хорошо танком ехать. А в остальных местах там, ну, в общем, могут быть проблемы. Поэтому военное планирование украинское, оно вот все эти вещи уже давно просчитала. И вот насчет, могут ли быть провокации оттуда, ну, так как ведет себя Лукашенко, они же, ну, это же надо тоже быть полными кретинами, извините, они взяли, сфотографировали российский Орлан-10.
Да, который, да. Мы выдали его за Байрактар.
Не Байрактар, у нас есть наша
другой, да?
Размера. Они визуально даже отличаются. Я забыл, как Starliner или как-то так. Могу ошибиться, тут разбирается, наверняка в комментариях напишет. В общем, это не одно и то же, вот как минимум. И когда кто-то говорит, что вот Украина что-то там шпионила за общими учениями, и показывают Орлан. Ну, я сразу вспоминаю 14-й год, вот то же самое. Они откуда у оккупантов, у шахтеров в кавычках и трактористов в кавычках последние танки с российской модернизацией, они говорят, мы взяли трофеи. Блин, у нас не было таких трофеев. Там же вот эта вот маркировка Т-72Б3, вот этот последний танк вот с этими там приборами всеми, этими ночными видениями, и так далее. Поэтому то, что звоночки, они такие неприятные, но то, что вот как определить по моей структуре, вот и моей системе координат, остается ли суверенитет у Лукашенко над этой территорией. Если там вот эта российская группировка, которая из Хабаровска приехала, если она там каким-то образом зацепится, под любым предлогом, я не знаю, там, ну, бандеровцев будут бояться или еще там чего-то, то все, значит, хана. Если они все-таки после учения выйдут в полном составе, что важно, тогда некоторые варианты возможны. Но, по сути, Александр Григорьевич, он сейчас играет такой роль тарана. Вот я месяц, на позапрошлой неделе мне прислали фрагмент сюжета новостного из «Беларусь-1», потому что пропаганда пропагандища. И вот они обвиняют белорусов в том, что «А вы что, не знаете?» Особенно те, кто выходили на протесты. «Вы не знаете, что вот украинские националисты хотят захватить Полесье белорусское?» Конечно, вот мы вот сидим вот до этого Полесья белорусского. У нас, во-первых, свое есть, украинское Полесье. И им же это говорят. Для чего?
Ну, конечно, разумеется.
Это вот как раз вот эти вот вещи, такие вот звоночки того, что, может быть, хрен его знает, что дальше. Но я почему-то вспоминаю слова такого, казалось бы, Фрика, не фрика, ну, конечно же, это не фрик, это российский очень уважаемый авторитетный политик Владимир Жириновский, который несет такие вещи, и вроде бы это поток какого-то агрессивного сознания, но почему-то год назад он говорил, что мы войдем в Беларусь, а потом нам надо будет, главное, чтобы команды шли от имени Лукашенко, а среди белорусских десантников будут в основном идти, конечно же, наши
да,
парни.
понятно.
Вот. И когда год назад я это слышал, как раз когда Лукашенко там додавливал протест, там как раз они там начинали вот эти вот реакция у них начиналась, репрессии, Кристина и так далее. А представитель Российской Федерации, такой вот вроде как фантазер, да, фантастические такие сценарии тогда казались. А теперь ты смотришь, российская группировка уже там. И Александр Григорьевич ведет себя как раз вот в рамках этого формата. Поэтому я не знаю, если вас же наверняка и в Беларуси слушают, смотрят.
Да, главное... у нас третья страна, в которой у нас аудитория, это Беларусь. Ну, вторая Украина, вот. Первая Россия.
Да, так что тут тренд очень простой. Если вот белорусы кто-то смотрит, это вот поверьте. У нас, я вот знаю там людей, которые, опять же, на тему Кубани, мы там любим поразмышлять иногда, там есть у нас такое, там, что там, Кубань, Воронеж, Таганрог, этнические земли, Большая Украина, там. Но вот про Полесье ни разу не звучало, вообще, никто никогда не выдвигал даже, знаете, даже вот в плане своей политической их деятельности показать, что вот мы любим больше Украину, чем остальные. Одна партия любит больше Украину, чем другая. Чтобы это доказать, кто-то может сказать, Кубань наш, надо вернуть, там, показать тому Путину, где он там, где раки зимуют. Все понимают, что это бред в части Кубани, ну, вообще за международное право. Но даже вот наша, вот эта часть общества, она вот про белорусов ни разу. Так что, наши дорогие соседи северные, так, если Лукашенко называет нас южанами, а мы географически являемся южанами, то вот мой тезис северянам: не слушайте этого дурака, потому что от этого эти войны, они сначала для того, чтобы свои кресла, вот, как бы, чтобы у них, знаете, вот было, они в своих креслах ввинчивались через задний проход и прям до мозга, вот, знаете, так,
Да-да-да-да-да.
Чтобы вот ничего их не сдвинуло, так они, ну, за это они готовы платить вашими жизнями и нашими тоже, кстати. Ну, то есть, можно еще раз, тут вот этот тезис, мы же не будем, это вот, любовь, дружба, гуманизм, тут вообще, тут как раз нужно исходить из вот этого примата «моя хата с краю». Ваша хата здесь, наша здесь, там Полесье, там вон эти медведи ходят, пусть себе ходят. Главное, чтобы они красную линию государственной границы не пересекали. То есть и тогда, просто вот смотрите, я вот последнее время, когда вот слышу, там, включишь российский телевизор, там говорят, Путин бог, он такой гениальный. А я думаю, ну это же надо быть, вот эта политика, это полный кретинизм. То есть вот, ну, то есть сделать столько преступлений на украинском направлении. И эти все решения, они невозвратные. То есть невозможно откатать назад. Невозможно, потому что кровь пролита. И вот мне, вот у нас тут сейчас с Белоруссией, там искрит, у нас там что-то, мы там какие-то там терки всегда у нас есть, мы там санкции против них ввели, кто-то запретили Белавия летать. Так вот, это все ерунда. Это все при каком-то стечении обстоятельств на новом историческом этапе, я не знаю, там у нас власть изменится, ну, мало ли. Может быть, что у белорусов, что вряд ли. Ну, короче, это все разруливается. Это не есть проблема. Тем более, торговля у нас продолжается. Но как только, если белорусы начнут стрелять в украинцев, все, это навсегда. Понимаете? И вот пока этого не произошло, я все-таки оптимист и пожелаем Александру Григорьевичу и мозгов, и всего-всего. И если он хочет играть цепным, быть цепным псом Владимира Путина, ну хотя бы пусть немножко как-то себе там эту цепочку отвоюет, а то он уже вообще уже к ноге его прижали вот так вот. И он уже просто...
А Роман, по поводу изображения...
Да, я тут.
Да-да-да. Ну, нас смотрит 18 144 человека, 7 тысяч поставили лайки. Мы 48 минут в эфире, еще у нас есть немного времени. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Те, кто не подписался еще, я особенно прошу подписаться, потому что нас смотрит почти там 35% без подписки. Для нас очень важно именно эту аудиторию постоянную, которая смотрит без подписки, принять в качестве своих подписчиков, зрителей постоянных и так далее. Вот, Роман, ну вот смотрите, подытоживая это все, возвращаясь к решающему перевесу. Значит ли это наличие вот всего, что мы обсудили, и военный фактор, и фактор политический, фактор союзников, фактор мотивации высокой населения Украины, что по сумме это все-таки должно сыграть свою роль настораживающую для Путина, значит, немного предохраняющего от этого, в общем, шага? Или же... Все-таки Путин безумен. Это еще одна версия, которая постоянно обсуждается. И мы тут можем строить рациональные прогнозы, мы можем обсуждать, адекватен он, неадекватен. Но, если он действительно неадекватен и решил напоследок запалить, понимаете, в рай всех, всех в рай, а сам как бы, ну, даже не буду больше сегодня ругаться, на каком, значит, изделии он может и куда. Вот, вот если это действительно так, безумие это, оно в принципе тогда остановимо, и каким образом? Потому что отдать приказ-то он может, хоть Лукашенко, хоть своей армии. Что может здесь, ну, сыграть хоть какой-то фактор, если он доведет, там, я не знаю, даже до обмена ядерными ударами, если там в этот конфликт втянутся другие страны, там, не знаю, Польша, Балтия, тут же Беларусь, это же уже минимум третья страна, то Украина и Россия, а тут уже три страны, там, Беларусь, да, ну, раз Беларусь, значит, еще какой-то по касательной может задеть и Польшу, и задеть и Балтию, и так далее, и дальше, дальше, дальше. И в этом безумном клубке, в общем, ну, нужно найти какую-то, вот как это, мы все время говорим, игла в яйце, понимаете, у этого Кащея, где ее переломить? Как это остановить, ну, хотя бы, так сказать, без фатальных последствий для него прямо сейчас?
Ну, смотрите, тут же как...
Вы там просто поймите, Роман, извините, вы там работали, вы ходили, ну, по нужде, вы не хотели, но вас послали, работаете, работаете.
Мне нравилось.
Ну, нравилось, ну, хорошо, вы были в этом пуле, вы его видели, вы ему задавали вопросы, этому Путину. Вы, значит, постоянно общались с Песковым, ну, по работе хоть нравилось, не нравилось. Вы, значит, общались с этой публикой, понимаете? И для нас вы некий, как бы, инструмент, элемент вот этого информации, который, вот, мне, может, вы что-то видели, он взял шнурок, завязал или что-нибудь. Вот вы нам
мое понимание, они точно не сумасшедшие. И когда они принимают решение, они все-таки берут счеты, калькулятор и сравнивают потенциалы. Плюс-минус и какое сальдо отрицательное. И если оно отрицательное, то какое? Могут они себе это позволить или не могут? Поэтому вот в части сумасшедший, не сумасшедший, нападет, не нападет, тут ты не можешь это спрогнозировать в ситуации, когда это зависит от очень ограниченного количества людей, принимающих решения. Но в целом вот логика процессов, она как раз и говорит, что вряд ли. И сейчас, ну, вот мое ощущение, что оно все вернется к вот этим вот безумным, бесперспективным и безрезультатным разговорам на тему Донбасса, там плохая Украина, там еще что-то, Минские соглашения, вот эти все эти атавизмы глупые. Ну, то есть, как по мне, я буду очень даже удивлен, если они свою конфигурацию позиционирования по Донбассу изменят в результате. Там же у них там есть что там признать часть Донецкой и Луганской области в качестве независимого государства. Вообще, ну, это полный кретинизм. То есть, еще раз, часть Донецкой области признать. Ну, то есть, ребята, я понимаю, что вы там оперируете республики, главы министерства. Но еще раз, на практике, на земле, это кусочек Донецкой области и Луганской области. Ну, хорошо. Вряд ли они даже на это пойдут. И в части оружия тоже, вот они же нас с чем пугают, что вот будем поставлять оружие на Донбасс. А то, да, вот так страшно, потому что до этого они вот 7 лет они ходят там с рогатками и хлопушками. То есть в конечном итоге Ну, все вернется вот условно до уровня риторики 2-3 месяца назад. Ну и вот так вот мы понемножечку будем размышлять на тему, так что там завтра нам вступать в НАТО или послезавтра. Жизнь идет своим чередом. Тут никто же особо не заморачивается в части того, что вот мы, слушайте, это удивительно, но Украина не живет российской жизнью. То есть я вот там смотрю, что они там говорят, но в целом у нас тут совсем другая повестка. У нас там съезд партии Кличко, туда пришел Порошенко, что там с Зеленским, там какой-то депутат пьяный куда-то ехал, выяснилось, что он теперь в зеленой команде, а до этого был в команде Порошенко. Слушайте, у нас такая тут жизнь интересная, у нас тут крики, такие вопли, кто коррупционер, нужно ли проводить выборы. А потом приходит Владимир Путин и говорит, мы вас будем бомбить. И вся вот эта вот публика, она такая, знаете, так раз.
Ну да.
Да, все присядут, и вопрос сразу, и сразу тональность меняется. Вот из последнего, послушайте, последняя идея Зеленского – увеличить армию на 100 тысяч человек. То
Да.
есть, если раньше у нас, сейчас у нас, блин, есть консенсус элитный в части армии. То есть, у нас теперь Порошенко спорит с Зеленским на тему, как укреплять армию. Ну, то есть то, что там много слов и не всегда есть дела, это отдельный вопрос. Но все же все равно с этого начинается. То есть есть вот этот базис политический, что армия понад все. И вот ну, попробуй такую страну сдвинуть. Я вот, знаете, вспоминаю вот этих идиотов с российскими паспортами. Вот этот кружок Игоря Стрелкова. Они-то вроде как маргиналы, но они очень интересную вещь постоянно проговаривают, что Путин, почему он такой плохой? Потому что его остановили, и он, ну,
Да.
условно, не использовал всю силу в
Для того,
2014
чтобы
году.
захватить всю Украину в 14-м. Да, это
Да.
известная тема.
Вот. Но так вот, этот момент, он уже ушел. Момент упущен. Все. Можно там, я думаю, если бы у них были возможности реальные, это сделать. Они бы сделали в 2014 году. Но просто стало понятно, что Украина, эта страна будет защищаться. Никакого, все эти статьи, выкиньте их в унитаз про один народ. Это раздражает, особенно больше всего это бесит русскоговорящую часть украинского общества. Просто их настолько это выпешивает, что какие-то идиоты рассказывают, что русский язык это собственность Российской Федерации. Какого это? Ну, то есть это просто действительно народ раздражает, вот просто раздражает. То есть у нас, опять же, при всей этой нашей накате украинизации, по мнению многих людей, этот вопрос вообще снят с повестки дня. Понимаете, то есть вот, консенсусные вопросы, которые раньше всегда дискутировали, сейчас вообще нету дискуссии. Ни по поводу Бендеры, там еще вот это вот все. Короче, безопасность обороны, ну и, конечно, кто будет править в Украине. Поэтому, если Владимир Владимирович хочет, ну, как бы, еще ускорить цементирование украинской политической нации, ну, попробуйте нас еще шугануть. Но лучше этого не делать, потому что вот это вот вообще вот просто полный инсайт. Эти идиоты в Кремле, они не понимают одного, потому что чем больше они нас пугают, тем у нас же такая страна, вот я же не просто вот эту политическую жизнь рассказываю, нашу внутреннюю. Она, как только мы сами по себе, мы вот в желе вот превращаемся в украинское. Вот каждая такая страна начинает ее вот так вот колыхать, как бы. Как только кто-то со стороны какой-то раздражитель, раз, это опять монолит. Вот, читайте, это бесплатная рекомендация. То есть, да, даже желе это вы уже не сдвинете, но факт в том, что то есть на вот этой риторике кремлевской, вы представляете, вот этим товарищам, которые за Россию здесь топят в Украине, ну, они уже просто полнейшие маргиналы. То есть это, если еще что-то будет в таком ключе продолжаться, то этих же адептов, сначала адептов перевешивают. А потом скажут, что они сами. Я не знаю. Я просто говорю о том, что нельзя вести вот эту вот политику очень долго. Она все равно найдет какой-то выход, и этот выход, он опять же в пользу Украины. Поэтому давайте поговорим о Минских соглашениях, там еще о чем-то. Вот там у нас там что-то в Берлине, там переговоры намечены. Я даже, вот, надо будет как-то письмо написать в офис президента. позиция Украины по Донбассу. Пошли за поребрик.
По-моему, они там уже эту позицию сложилось окончательно.
Да, случае... просто чуть-чуть артикулировать вот так вот. Вот выражениях, которые вы сегодня использовали.
Американцы уже послали такую бумагу с разрисованным этим детородным органом. Так что, я думаю, это становится расхожим способом общения с Кремлем. Ну что же, 18523 человека нас смотрят, 7868 лайков нам поставили, спасибо всем огромное. Еще раз напоминаю, по имени, интерактивной ссылке имени Романа Цумбуляка, вы можете пройти на его канал, смотреть его видео. Конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Ну и как я вам напоминаю, зайдите, Симонян, не примените возможностью в Твиттере черкнуть ей, что вы о ней думаете, это очень будет полезно. Ну что, всем спасибо огромное. До свидания, Роман. Ну, надеюсь, скоро увидимся. Будет о чем еще поговорить.
Спасибо за приглашение.
Да, всем пока.